Отец Виссарион, почему ваша община названа именно в честь праведного Иоанна Кронштадтского, во имя праведного Иоанна Кронштадтского?
Вначале мы хотели выбрать в небесные покровители кого-либо из сонма новомучеников-исповедников российских. Но потом выбор пал на блаженного Иоанна Кронштадтского. Ведь он всю жизнь свою уделил вот отверженным и вычурным из жизни нормального, красивого общества. Он служил в Кронштадте. В это место ссылали всех из Петербурга, кого не желали видеть. Это была асоциальная жизнь, это было дно. А вот для него это стали вот на самом деле братья и сестры во Христе. Вот с этого начиналось его служение. Со служения, исповеди, причащения, вот с каких-то духовных визитов к этим людям. И вот эта мысль как-то вот она укрепила нас. И потом стали нам в литературе попадаться многие свидетельства о связи Иоанна Кронштадтского с миром глухих людей. В первую очередь, это воспоминания, когда он окончил духовную академию в Петербурге, товарищ оглох Иоанна Сергеевича. Внезапная глухота, выпускные экзамены, сами можете представить настроение молодых людей. И Иоанн Сергеевич сказал, что давайте молиться и надеяться на Бога. И слух вернулся. Иоанну Кронштадтскому мы тут очень много писали люди о разных своих проблемах, вот, переживаниях. И такое вот интересное письмо мать писала батюшке, глухой дочери. По своей злобе и гневу она дочь прокляла словами «чтоб ты оглохла». И девочка потеряла слух. И вот как покаяние, вот она писала письмо отцу Яну и просила, вот как молиться, как вот что делать, чтобы вот Господь простил ей этот грех. Вот меня удивило, что не столько вот она переживала даже о глухоте, сколько вот, вот за свое проклятие. Вот. Недавно мы нашли такое сведение в архивах, что Мария Федоровна испрашивала благословение на открытие попечительства глухонемых на деятельность. Она телеграмму благодарственную писала отцу Яну, что благодарю вас за молитву, за ваше благословение. Тоже важно, потому что попечительство, оно вот так вот развивалось, так вот успешно, и многие священники откликались на вот эту просьбу. Ведь трудно сейчас представить, что оно существовало, попечительство глухонемых, исключительно на жизни, на средства самой императрицы Марии Федоровны, на частные пожертвования на церковные сборы. То есть это была такая вот молодая вот структура, даже еще не государственная, которая очень-очень много сделала. Открывали школы, и такие перспективы прекрасные виделись, если бы не революция. О которой писал Иоанн Кронштадтский. Когда он приезжал в Екатеринбург, он в одной из проповедей говорил, что мы сделали. Евангелие у нас пылится среди журналов, мы забыли Слово Божие. И в этом тоже вот видится близость Иоанна Кронштадтского, что Евангелие сейчас очень и очень трудно становится проповедовать, потому что мир, он все больше и больше выбирает красивое, земное, а глухие люди, они вот искушаются по-особому этим всем. И еще такой момент. Иоанн Кронштадтский, он ведь родился очень слабеньким мальчиком. Была даже такая угроза смерти скоропостижно, младенца. Его покрестили в тот же день. И назвали в честь Иоанна Рыльского. Это святой болгарской церкви. Преподобный жил рядом с рекой Рыло. И это было, наверное, такое далекое от каких-то городов, селений, место. Десятилетия он пребывал в молчании. Вот такой вот подвиг он на себя взял. И по традиции православные люди, кто желает как-то вот облегчить недуг глухоты, немоты, прибегают вот к покровительству этого святого. Так что вот наш выбор, я думаю, он не случайен.
Отец Виссарион, а крещение часто у вас принимают на приходе глухие и слабослышащие люди?
Раньше приходило больше людей с вопросами о крещении. И мы сразу объясняли, что в первую очередь необходимо приходить на службу, молиться. Это не только потому, что новые жесты. Перевод будет просто непонятен. Но это просто необходимо, это вот это требование. С глухими людьми здесь было проще, потому что у них вот не было выбора, альтернативы куда-то пойти в другой храм. А сейчас людей приходит меньше. И я думаю, это некий показатель вот духовного вот рост нашего общества. Вот это все житейское, оно захлестывает, а глухие люди, так как они больше материалисты и прагматики, к сожалению, вот все реже и реже обращаются.
А вот таинство крещения, когда совершается, или у вас еще какой-то, может быть, там соборование, еще что-то, все это тоже сопровождается вот жестами у вас, да?
У нас все таинства сопровождаются жестами, даже таинство священства, потому что когда меня рукополагали, глухие люди приходили на богослужение, им тоже переводили службу. Соборование мы совершаем регулярно, один раз Великий пост, это обязательно. И, конечно, наверное, это самое трудное, потому что настолько богат смысл духовный в каноне, в молитвах, что, к сожалению, нам не дается полностью его передать. Но всегда подчеркиваем, чтобы глухие люди молились сами. И вот здесь, вот, наверное, подвиг глухих людей, что им приходится вот свою глухоту телесную вот преодолевать молитвой. Представьте, прийти в храм на всеношнобдение, от начала до конца стоять в тишине. Ну, что-то будешь слышать, какие-то там шумы через аппарат, но тем не менее, вот, без перевода. К сожалению, мы не всегда вот, можем так вот, найти переводчика, чтобы вот он что-то перевел на всеношнобдение. Вот это ведь настоящий подвиг. Слышащий человек бы, наверное, бы развернулся бы, даже если бы служба была, ну, скажем, на каком-нибудь английском языке. Венчание тоже совершалось. У нас опыт такой есть, и мы даже как-то вот это все записывали, чтобы наработки остались. А исповедь, ну вот, это уже ничего особого не надо, это просто вот общение личное священника с прихожанином. Тут главное понять человека. Это бывает очень-очень трудно, потому что и незнание жестов и сказывается, потому что я не очень хорошо все-таки владею. И самое тяжелое на исповеди – это, конечно, объяснить, что такое духовная жизнь, что такое грех, почему нужно бороться с грехом, что такое добродетель. Я присоединяюсь к мнению отца Андрея Горячего, священника из Симонова монастыря Московской общины глухих, что исповедь глухого человека – это вот отдельно вот катехизация, вот, что вот это вот с большой буквы. Это надо рассказать обо всем, рассказать понятно, доступно и так, чтобы человек это осознал. Это, наверное, самое тяжелое вот, во всех таинствах.
Я помню, мне то ли на вашем сайте, да, потому что у вас есть, надо тоже будет об этом отдельно сказать, есть сайт вашей общины, на которой вся информация, ну, по крайней мере, да, доступная сейчас. Вот о вашей общине, вообще об общении с глухими, о других общинах, в других городах и даже странах. По-моему, там мне попалась цитата из, по-моему, пособия для священнослужителей дореволюционного, где как раз речь шла о том, как принимать исповедь у глухого человека. И там советы такие, что если человек не может письменно свою исповедь написать, то расположить его к тому, чтобы он мимикой, жестами, выражением лица, глаз показал свое раскаяние, свое умиление и так далее. То есть получается, судя вот по такому наставлению для священников, что до революции практически никакой работы вот с глухими, вот такой миссионерской, не проводилось. Так это на самом деле? Или все-таки что-то было, не с нуля все-таки вот сейчас все это начинается?
Дело в том, что работа, социальная работа, религиозное просвещение глухих, оно началось буквально к концу XIX века. Это было связано с именем императрицы Марии Федоровны, вдовствующей императрицы. В ее ведомство в определенное время появилось попечительство глухонемых. Цели этого ведомства были такие: открытие школ, открытие мастерских, специальных служб для глухих, решались вопросы образования, занятости, трудоустройства, здравоохранения. И в школах новых для глухих ребят преподавали закон Божий. Тогда обучение было и устным, и через жестовый язык. Начинали издаваться книги о переводе богослужений. Дети изучали молитвы на жестких языках, сохранились фотографии, где вот они на коленочках молятся, вот какую-то молитву читают. У нас в епархии Екатеринбургской такое училище планировалось открыть при Верхотурском монастыре. Инициатива была архимандрита Рефы. Этот преподобный сделал многое для такого училища. Оно было построено, велась переписка, уже вот должны, можно сказать, въехать дети. Но началась война с Японией, сам преподобный Рефа умер, он умер достаточно молодым. И училище это было отдано для детей-сирот. А потом революция. И когда вы говорите о книге отца Георгия Диченко, то он вот говорил о опыте, который вот был на тот момент. То есть планировалось, что будут священники, окормляющие глухих людей, вот в скором будущем появятся. Но, увы, этого не произошло. Встречалось еще и такое вот упоминание исповеди глухого. Это повесть, автобиографическая повесть «Отцовский крест», где священник, вспоминая 30-е годы, как я понял, могу ошибаться, он пишет: «Великим постом на исповедь приходили глухие, и если вот чего-то мы не могли понять, то кричали на всю церковь или прибегали к помощи, кто как-то мог объясняться с глухими людьми». Вот еще такое воспоминание. Но это тоже как бы опыт близкий к дореволюционной России. А сейчас смысла нету вот ждать, когда человек что-то эмоционально выскажет. Мы общаемся на равных. Все-таки я понимаю, что мне говорят, меня понимают. Труднее объяснить духовные истины. Вот. А к листочку прибегают не только глухие, но и слышащие люди.
Поэтому... Наоборот, очень любят даже.
Да, это такое универсальное. Вот. Но вот очень интересно, я снова вернусь к мысли о том, что вот это каждый исповедь, это как катехизаторская беседа, очень серьезная. Вот. Все-таки слышащему человеку какие-то вот, ну, на что-то указываешь, вот, или это почитайте, или на это обратите внимание, все-таки начинаешь пересказывать, что, в принципе, сам может все почитать или вспомнить, что ему раньше говорили, или он слышал, да, то глухому человеку труднее, приходится вот на самом деле выкладываться тут. И вот у нас один прихожанин, он стал писать, вот, подробно переписывая все эти вот слова, которые в исповеди. Я должен священнику делать всегда, переспрашивать, если что-то вот смущает. Насколько человек понимает это слово, потому что если прихожанин внимательно переписывает такие, как «согрешил тем, что перехожу из келью в келью», да, это вот, или «оставление земных поклонов» как-то настораживает, то ли человек пишет. И вот этот прихожанин тоже написал какие-то вещи. Я его спросил: ты понимаешь, что это? Он сказал: нет. Ну, может быть, в моей жизни это было, но я вот не знаю. Я стал ему объяснять слова. И вот сейчас у нас вот каждая исповедь, она превращается вот в такую вот серьезную вот беседу. Потому что некоторые слова, вот, они настолько близки по значению, потому что вот какое-то вот, как у доброго дела есть вот этапы развития, так и у греха. То есть грех может вот проявиться вот силой, а может как будто тлеет. И вот это вот церковью, вот каждое вот это вот проявление названо по-особому. И вот он спрашивает, говоришь, вот это вот проявление гордости вот в таком виде, да, а вот это вот в таком виде. Словарный запас обогащается, еще что-то. И вот таких вот слов вот непонятных все меньше и меньше в исповеди. И человек понимает. Как-то церковно-славянский язык лучше, глубже вот за духовной жизнью начинает наблюдать. Поэтому, может быть, глухим людям даже в чем-то повезло, что вот им приходится вот так вот все подробно, тщательно, вот с особой вот точностью объяснять. Ты иногда думаешь, вот слышащих людей как-то жалко. Но, с другой стороны, конечно, должны ценить вот тот богатый выбор, обилие литературы, обилие духовных бесед и по радио, и по телевидению, и в интернете очень много душеспасительных вещей есть. Но вот живое слово, конечно, слышащим людям вот иногда вот не хватает, признаюсь. И мне однажды прихожанка сказала: вы глухим, слышащий прихожанка, вы глухим столько внимания уделяете, вот нам, слышащим, как-то не очень брезгуете, что ли. И это мне стыдно стало, я заметил, что на самом деле есть дистанция какая-то между мной и слышащим прихожанами возникает, то мне как-то, ну, я чувствую что-то не так, что-то плохо в моей жизни, внутренний дискомфорт такой. Но бывает это почему? Потому что вот как взять примеры из жизни. В семье здоровый ребенок и ребенок инвалид. Вот родители, конечно, вынуждены максимальное внимание вот, уделить ребенку-инвалиду. Брат или сестра, они могут занять такую позицию. Или будут сотрудниками, соработниками родителей, или они обидятся, надуют щеки, и вот эта обида на всю жизнь у них останется в сердце. Вот иногда и такое тоже бывает, потому что, ну вот, ну что поделаешь, вот, ну да, я должен вот с человеком глухим объяснять ему внимательно, долго, пока он не поймет. А слышащему человеку мне достаточно сказать, вот иди и посмотри там-то и там-то, или почитайте вот то-то и то-то. Да, вот внешне это выглядит так, но причина-то это ведь, я не игнорирую человека.
Вот. То есть к вам на приход, вот в храм трех святителей приходят не только люди неслышащие,
ну, правильно, да? Сказать, вот на нашу службу вот, для глухих людей. На приход-то, конечно, приходят не только глухие.
А у вас служба только в субботу-воскресенье для глухих,
для глухих людей, да, в воскресенье исповедь совершается. И кто может, мы приветствуем молитву на всеношном день. Вот. Ну, иногда какие-то листочки печатаем, слабослышащие стараются поближе к лирусу стать. Но я говорю, это на самом деле подвижничество, потому что люди буквально вот стоят и молятся в тишине. Если есть возможность что-то перевести, вот, ну, стараемся, но, как правило, такой возможности не бывает. Все наши наблюдения воскресные, все заняты. А в воскресенье, да, в 7:30 литургия служится, как обычно мы ее видим, а в 10 часов начинается литургия для глухих, слабослышащих людей. Это подчеркиваем. Почему? Потому что, к сожалению, глухие люди, вот они... Ну, иногда даже гонимы бывают за свою глухоту. Меня просто шокировал вот такой вот момент. Пришла прихожанка, я ее давно знаю, на нашу службу и видела, как глухие старательно поют жестами и голосом символы веры, но назвала это беснованием. Да, может быть, они поют не голосом Дмитрия Хворостовского, вот, но это их искренняя молитва. Они так молятся, они усердно. Нам, слышащим людям, это кажется что-то вот такое безобразное, некрасивое. Но вот для меня на службе какой-то шепот и какой-то вот там разговор прихожанок, слышащий, больше меня отвлекает от молитвы, чем вот такое вот невнятное, вот громкое и для кого-то ненормальное вот пение глухих.
Причем этот разговор слышащих прихожанок чаще всего на свои совершенно отдельные темы.
Нет? Конечно, конечно. А это молитва человека. И вот самое тяжелое и самое трудное – вот это изменить отношение к глухому человеку. Потому что ведь происходят страшные вещи. С одной стороны, на службе, каждый день в молитве мы исповедуем любовь к ближнему и Богу. И в то же время, когда люди приходят в храм, ну, про обиды, там, наш личный, это еще как-то можно понять. Но когда мы вот начинаем человека, на самом деле, вот как называли их на Руси убогими, как-то обижать, это становится непонятным и диким. Ведь практически на каждой службе мне приходится в конце подчеркивать для слышащих прихожан, это не разделение, как бы вот я вот, у меня две группы, одни слышат, ну просто вот, ну так привыкли, вот, мы, потому что жестами и переводим, вот, для глухих, для слышащих как-то всегда это подчеркиваем, потому что никакой дискриминации не звучало в моих словах. А получается как? Что человек хочет поставить свечу, да, он видит некое пространство в храме, он идет и вот в центр храма к аналою поставит свечку, благое намерение, но забывает, что все глухие отвлекаются. Это нам, слышащим людей, мы можем, как Серафим Саровский говорил, молись или глаза закрой, или на свечу постри, чтобы вот это сконцентрировать внимание духовное, молитвенное. Да? А глухому человеку это все, это оторваться от информации, он визуал, он видит только глазами. для него вот любое это вот отвлекающее движение, вот это все вот молитва
оборвалась. То есть даже вот периферическое зрение,
конечно,
если вот сбоку, конечно, что-то происходит.
Конечно, угу. Конечно. Да как и мы тоже. Мы и то отвлекаемся, но мы слышим, у нас всегда вот эта связь есть, а для глухого человека нет. Ну то ладно, еще кто-то как-то старается, причем очень благоговейно на цыпочках идти, и вот это настолько вот еще ярче вот становится и отвлекает. А ведь кто-то иногда и беспардонно идет. То же самое вот для нас это непростая ситуация, когда по традиции дети, как правило, первые причащаются. Это вот большая группа мамаш с детьми приходит, радует, дети должны прийти, конечно, ко Спасителю. Мы помним, евангельские слова никогда не забывали, но получается, что дети, которые, они еще настолько малютки, что они, в принципе-то, для них и не важно, первым меня принесут или последним. А вот этот духовный настрой, который только что, вот какие слова читались, вот, да, на литургии, и вот возглас святая святым, все, духовный настрой проходит, начинается суета. Вот эти организационные моменты, они настолько вот досаждают, даже порой где-то вот раздражают, потому что приходится постоянно повторять одно и то же. Я понимаю, слышащему человеку невозможно перестроиться. Он привык, что для него это обычная жизнь. Но ведь и для глухого человека это обычная жизнь, вот так вот быть.
Вам ведь еще сложность у вас, наверное, еще в том, что на этой службе, если у вас вот глухие и слабослышащие, на нее приходят, и одновременно приходят вот люди по каким-то своим соображениям на эту службу, обычные, да?
Конечно.
Слышащие.
Мы открыты для всех.
Вам же очень сложно тогда им делать какие-то замечания, им отдельно что-то говорить, потому что глухие привыкли, что вы обращаетесь ко всем или к ним, а тут вроде вы должны сделать какое-то замечание или проповедь о поведении должном,
ну,
да,
как...
прочитать. Отдельно,
как правило, вот в заключении проповеди все вот эти вот мысли высказываю, стараюсь объяснить. И говорю, что здесь вот очень тяжело. Я знаю, что бывали обиды, меня не понимали, мне высказывали эти вещи. Вот, почему вот так вот делаете? Но по-другому не получается. Но, конечно, проповедь, она заключается не только вот в этих вот моих претензиях в кавычках. Меня радует, что дети, которые вот приходят на нашу сослужбу, их очень много, потому что вот, ну, может кому-то удобно по времени, может просто вот нравится, я надеюсь, наша служба. Самое главное, вот то, что везде говорится у специалистов по социальной работе, у политиков, о некой интеграции инвалидов в обществе.
О толерантности, да?
О толерантности. Нам не нужны эти слова, потому что дети... которые стоят, они видят глухих, и они видят, что люди на этом языке молятся.
Это очень
глубокая мысль. Меня настолько ранило сердце, когда после занятия нашего духовного вечером в четверг прихожане вышли на улицу, и идут подростки, и они начали передразнивать, кривляться, настолько это было вот мерзко и ужасно видеть, и больно. И ведь всегда дети, они очень жестокие. И вот для них всегда вот, я уверен, до сих пор вот человек, как бы у нас бы не добивались и не говорили, вот да, о гуманизме и еще о чем-то, это всегда присутствует, это вот греховное наследие нашего прошлого. Обидеть, проигнорировать, как-то вот оскорбить, унизить инвалида. Это к сожалению,
любого непохожего есть. Человека.
Да, да, да.
Ты
да,
не похож,
да,
ты другой.
Да,
значит.
Да. И вот это вот и сейчас тоже остается. И я рад, что вот дети, которые молятся на службу, что для них глухие люди, они будут совершенно по-другому восприниматься. И язык жестов для них это будет языком молитвы. А не просто каким-то непонятным и чужим. Да,
и не кривлянием, как вот вы говорили,
совершенно
прихожанка восприняла.
Я думаю, вот это очень важно. Очень важно. И ведь приходят на службу и родственники глухих людей, и живых, и усопших, потому что мне настолько вот удивляет, когда слышащая женщина, она приезжает в совершенно другой части города на нашу службу, ее родители были глухими, вот что-то она здесь находит общее, вот это часть ее жизни, она здесь вот церковляется, слава Богу. Мы не делаем вот такой принципиальной разницы, но чтобы люди просто на нашей службе уважали и чувствовали, что здесь внимание больше будет, ну, вот этим людям, которых вот, к сожалению, не слышат.
Мы вот привыкли иронизировать ведь в последнее время над толерантностью. Вот иронизируем над этим языком политкорректности, которым вот сейчас на Западе, в Америке, все стараются говорить, и какие-то даже судебные преследования начинаются за определенные выражения. Как вы относитесь вот к этой проблеме языковой какой-то дискриминации инвалидов?
Ну, это вопрос непростой. И, наверное, это целая отдельная передача. Я вам уже рассказывал о отношении к жестовому языку в советские годы. И большая обида. Глухие люди, они, вот, к сожалению, были настолько вычеркнуты из жизни общества. Ведь мы их не замечали. Я даже вот в своей жизни вот стараюсь вспоминать, вот где, когда я встречался с глухими людьми. Я только вспоминаю вот из детства, что рядом жили два глухих человека. У них была тяжелая степень инвалидности. Вот только вот это вот то, что вот пример, все. Больше я не замечал. Я часто задавал вопрос другим людям, вот до встречи каких-то, вот до вот обсуждения темы глухих, вы как-то замечали, уделяли внимание им? Как правило, нет. Вот они живут рядом с нами, но их нет. А уж о их языке говорить нечего. Кто тут вдумывался, что это язык, как он общается, кто пробовал. Как правило, студенты, которые вместе учились с глухими или на работе, какие-то попытки были, но все продвигалось не больше, чем от дактильной азбуки, которая быстро и забывалась. И вот эта обида, она сейчас, к сожалению, приносит свои горькие плоды. Я категорически против того, что глухие люди, они такое движение Запада, нация, у нас свое искусство, Бефарт, у нас свой язык, у нас должно быть даже информация такая прозвучала, что желание построить город для глухих людей, ну, может, это будет большой поселок, да. Ведь за всем этим желанием, вот, как сейчас говорят, доступной инфраструктуры, стоит на самом деле вот то же самое, что и в Вавилонской башне. Вот это выделиться.
Ну, это, наверное, еще и обида стоит.
Это обида. И с одной стороны, когда вот за рубежом происходит, это как-то более-менее понятно, да? Когда это в России пытаются подхватить, становится больно. Однажды меня вот спросили, вот, а как вообще я воспринимаю глухих и глухие люди меня? Вот я свой человек в их обществе или нет? Я подумал, какой интересный вопрос. Вот я не задумывался и подумал, а вообще зачем думать над этим? Потому что священник, он не должен никого никогда разделять. Да, в моих вот сейчас вот беседе часто звучит слышащий, глухой человек, слабослышащий, но это условное разделение. Отношение ко всем одинаково. И такого не должно быть в церкви и в обществе, разделять людей. Мы должны, наоборот, друг к другу стремиться. А вот эта терпимость, ну, оно, ведь кто как его поймет? Я такие примеры вот приводил, как вот трудно нам служить приходится. Вот и вся эта толерантность. Уступайте место друг другу. Вот и все. Не осуждайте, не злословьте. И вот одно из первых слов, библейских слов, которое говорится о глухом человеке, не злословьте глухого. Вот и вся эта толерантность.
Но все же получается, что даже вот в православной среде, где, казалось бы, вообще таких проблем быть не должно, с толерантностью вот с этой вот как раз очень плохо, ну, судя по вашим рассказам. Ведь, казалось бы, вот в церкви такого вообще быть не должно.
Так ведь это проявление вообще отношения к инвалидам в обществе. Просто это очень ярко выражено.
Просто в церкви это, может быть, сильнее бросается в глаза, именно как нечто такое противоестественное для... Именно для христианской среды.
Ну, я с пониманием отношусь к этой проблеме. Вот, не то, что вот для меня это шок, и в храме вы так себя ведете. Я понимаю, что вот эта зараза нашего атеистического прошлого. Потому что глухой человек, он всегда возносился, ты сильный, ты здоровый, ты все можешь. Только не говори жестами. Мы их не замечали. Мы не замечали людей на колясках, их не было, их запихали по первым этажам и все, а выехать даже, колясок-то у людей не было. Слепых людей тоже в гетто куда-то отправят при заводе там вот, и живите вот этим миром, все. Мы инвалидов не видели. Какая боль была у родителей, если родился ребенок даун, это все. Ты был, становился изгоем общества. Это сейчас никого не удивляет. Солнечные дети. Вот в чем дело. То есть вот это отношение к инвалидам, оно еще долго-долго будет нас мучить. А в церкви это на самом деле ярко выражено. И люди иногда просто не понимают, ведь главная-то задача в чем? Вот, и, наверное, церковь ее почему-то выполняет, а не государство. Ведь у нас ведь нигде нету памяток. Сколько я не листал разных газет, еще чтобы у нас вот, вспоминают гню слепого человека, глухого человека, еще вспоминают, а больше тем не звучат. Великолепная передача была у слепых людях несколько лет назад. Я ее увидел около полуночи, случайно по телевизору. То есть днем эти передачи не транслируют, что-то развлекательное. Ведь где увидишь какую-то памятку, как помочь глухому человеку, как общаться с ним, как со слепому человеку? Это ведь стоит копейки на самом деле, это можно печатать на любом календарике.
Это может быть в трамвае, в троллейбусе, на остановке.
Да, это социальная реклама. Но этого нету. Это для государства не стоит ничего при нынешних возможностях.
Кстати, ролик по телевизору, да, тот же?
Но этого не будет. Этого не будет. Почему? Потому что вот прошлое, оно вот так вот вошло в нашу жизнь. И на самом деле это большое лукавство. С одной стороны, когда вы говорите о толерантности, ведь что происходит на Западе, на самом деле, как бы мы его ни критиковали, там определенные традиции и сложились. И порой отношения на самом деле человечнее, кто оказался в трудной жизненной ситуации. У нас этого нет. У нас это декларируется, но не исполняется. И вот как священнику приходится, конечно, где можно и где нельзя говорить об этом, потому что священника слушают все-таки, у меня есть какой-то опыт работы. Вот. И люди слушают, но чувствую, что вот одного высказывания моего этого недостаточно. Это должна быть серьезная работа. И вместо того, чтобы говорить просто толерантность, надо что-то делать. У одного глухого поэта есть замечательные строчки. Мы дела свои молча делаем, и дела говорят за нас. Вот, я думаю, надо чаще вспоминать эти слова. И они, наверное, 100% солидарны со словами святых отцов и Евангелия.